«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Повышенные штрафы за нарушение правил дорожного движения в Петербурге и в Москве не противоречат Конституции. Такое решение принял сегодня Конституционный суд. Как известно, в двух крупнейших городах России водители штрафуют по повышенным ставкам. В течение нескольких лет в Москве и Санкт-Петербурге действуют наказания, которые выше региональных. По мнению истцов группы парламентариев, это нарушает равноправие граждан и является дискриминацией. Однако Конституционный суд признал, что власти вправе принимать решения с учетом местной специфики. Защищает ли Конституционный суд Конституцию Российской Федерации? Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем, бывшим депутатом Мосгордумы Дмитрием Ивановичем Катаевым. Добрый вечер, Дмитрий Иванович. И обозревателем Радио «Свобода» в Санкт-Петербурге Виктором Резунковым. Он у нас на прямой связи. Дмитрий Иванович, как вы считаете, вот, насколько убедительное объяснение судей о том, что размеры штрафов, разнящиеся в разных регионах России, не нарушают право граждан на равенство?
Я думаю, что московские власти вправе, или там питерские, вправе установить дифференцированные тарифы для москвичей и не москвичей. Дело в том, что ведь земля в городе принадлежит городу, ну, за исключением федеральной, за исключением частных участков, но, по крайней мере, дорожная сеть принадлежит городу, кроме Красной площади. И любой хозяин у себя в доме устанавливает одни правила для себя, другие для гостей, извините. Так что какого-то такого принципиального нарушения Конституции я здесь не вижу. Практически это, наверное, имеет какие-то основания, потому что в Москве нужно принимать все возможные меры, вплоть до, может быть, не совсем популярных, чтобы уменьшить поток автотранспорта в городе. Это проблема, ну, ее не надо пояснять, ее надо решать всеми способами. И дорожным строительством, и административным, и организационным, и как угодно. Ну, естественно, в рамках закона и Конституции.
Давайте тогда спросим Виктора Резункова, нашего коллегу из Санкт-Петербурга. Как вы считаете, Виктор, справедливо ли, что санкт-петербуржцы и москвичи платят больше, чем за те же нарушения их соотечественники? Вам слово, Виктор.
Вы знаете, добрый вечер. Да, я на самом деле вот обратил внимание, что в Петербурге сейчас очень серьезно обсуждается это решение Конституционного суда. И в частности, на самом деле, прозвучали такие обвинения Конституционного суда в некотором таком сепаратизме, скажем так. Вот получается, что, например, в каких-то субъектах федерации, например, можно вводить, теперь будет, основываясь на этом решении, вводить судебным порядком или в законодательном порядке изменения величин штрафов за те или иные нарушения и вообще правонарушения. Ну, например, допустим, как вот пишет, допустим, Фонтан, соответственно, например, в Красноярском крае смогут более жестоко наказывать за незаконную рубку леса, на Дальнем Востоке за нелегальный вылов рыбы, а в Петербурге и Москве, ну, за какие-то другие совершенно вот правонарушения. И таким образом получится, что если запретительная практика, которую мы сейчас наблюдаем, а об этом можно сказать, анализируя сегодняшнее решение государства, я думаю, мы немножко попозже к этому вернемся. Если эта запретительная практика, она будет развиваться в том же геометрическом направлении, в котором мы сейчас наблюдаем, она теперь захватит и региональную политику, то, соответственно, получится очень интересная ситуация в стране. В некоторых регионах, допустим, заброшенный окурок будет штрафить он 10 тысяч рублей, а в другом регионе, например, 10 рублей и так далее и тому подобное. Но, в общем, короче говоря, законодательство в регионах, в субъектах федерации будет отличаться кардинальным образом, И это можно, как, кстати говоря, сравнить вот с законодательством в Соединенных Штатах Америки. Вы знаете, да, там существуют до сих пор законы в некоторых штатах, которые вызывают большую улыбку юристов, потому что они сохраняются очень долго. Но в Штатах тоже существуют федеральные, конечно, правила и региональные правила в плане вот применения и законодательства, и штрафов, так сказать. Но все-таки, понимаете, учитывая, что с 9 мая в России вступают в силу поправки в Уголовный кодекс с ужесточением ответственности уголовной за распространение так называемых сепаратистских идей и настроений, то вот это решение Конституционного суда, которое позволяет теперь регионам решать очень касающиеся каждого гражданина России введение штрафов и величину этих штрафов за то или иное правонарушение, это выглядит, поверьте, как какой-то такой нонсенс, да, такой симулякр вообще на общем фоне происходящего в стране. Это можно назвать даже каким-то... Конституционный суд вдруг неожиданно принял сепаратистское такое решение, в принципе. Может быть, я ошибаюсь, я не юрист, конечно.
Спасибо, Виктор. Муниципальный депутат Илья Свиридов считает, что повышенные размеры штрафов ставят москвичей и петербуржцев в особое положение.
Дело в том, что Конституционный суд признал законными увеличенные штрафы для Москвы и Санкт-Петербурга. Безусловно, с одной стороны, мы видим, что москвичи и санкт-петербуржцы становятся какими-то особыми гражданами в нашем государстве, к которым применяются какие-то особые повышенные санкции. На мой взгляд, это не вполне справедливо. Но поскольку Конституционный суд такое решение принял, то теперь уже понятно, что единственное, где можно оспаривать это решение, это какие-то вышестоящие санкции. Европейский суд по правам человека, в общем, это такая долгая, ну, такая болезненная история в международных судах. Вот. С точки зрения логики объяснения судом такого принятого решения, Конституционный суд считает, что поскольку нарушение правил в Москве и Санкт-Петербурге может производиться любыми гражданами, а не только москвичами или питерцами, то есть, соответственно, это не является дискриминационной нормой именно по принципу место жительства региона. То есть, если приедет, например, из Воронежа житель какой-то или из Мурманска, то, соответственно, к нему будут применены такие же санкции и такие же штрафы, что, ну, автоматически означает, что они для всех равны. Вот. Ну, здесь... Да, но здесь логика какая-то получается такая, что это территориальные штрафы. То есть, что это штрафы по территории. Таким образом, Конституционный суд у нас признает, что у нас Москва и Санкт-Петербург являются априори более дорогими субъектами Российской Федерации. Значит, видимо, здесь более дорогая земля, более дорогая, соответственно, парковка, ну и более дорогое владение и, так сказать, всем остальным имуществом должно быть.
Дмитрий Иванович, как по-вашему, нуждаются ли в проверке конституционности и другие законы, которые, например, нарушают положение о социальном государстве России?
Я думаю, что вот тема интересная, конечно, подана в таком, ну, за рюмкой чая обсуждать ее. Но, честно говоря, у нас столько вопиющих, привычных, хронических проблем, в том числе явно упирающихся в нарушение Конституции, что, мне кажется, мы немножко сейчас вот увлекаемся вот таким мелкотемьем. И я имею в виду не только данный конкретный случай, я имею в виду множество законов, которые сейчас обсуждаются в Госдуме. Далеко не все, конечно, есть очень важные, принципиальные, плохие или хорошие – другой вопрос, но важные. Вот. Но масса какого-то такого мелкотемья. И мы привычно относимся, ну, к тому, что... Вот откройте начало первой страницы Конституции, прочитайте любую статью, и вы, не будучи ни юристом, ни профессионалом, сразу назовете кучу нарушений. Вот бы чем заняться и Конституционному суду, и Госдуме, и тем вот активным людям, которым это не все равно, а что это не все равно, так и слава Богу, так и должно быть. Ну вот смотрите, возвращаясь немножко к первому исходному примеру, значит, коллеги считают, что штрафы должны быть во всех регионах одинаковые. Представим себе немножко другой случай. Штраф заводу, предприятию за загрязнение атмосферы. Как вы думаете, может этот штраф быть, должен этот штраф быть одинаковым в центре Москвы и где-нибудь в степи, где эти загрязнения рассеиваются быстренько на тысячи километров? Они одинаково опасны там и тут. Они одинаковый вред приносят. Они одинаково должны наказываться? Я думаю, что нет. А, пожалуйста, и согласно этой логике, надо установить одинаковые штрафы, независимо от места нахождения предприятия. По-моему, аналогия здесь достаточно полная. Вот. Другое дело, что я, когда вы мне об этом сказали, я сам не читал этого постановления, я-то подумал, что для москвичей штрафы будут меньше, а для приезжих больше. Вот это я бы еще понял, потому что москвичи хозяева в своем доме, и вроде как штрафовать самим себя не совсем правильно. Вот. Но тут Конституционный суд сказал свое слово. Конечно, есть за и против, и там, и тут, и в обоих случаях.
Давайте дадим слово Виктору Резенкову. Как по-вашему, вот, переехав в Санкт-Петербург, Конституционный суд оторвался чуть-чуть от такой, что ли, политической почвы и ударился в схоластику? Заметно ли это, Виктор, вам слово?
Нет, вы знаете, я не считаю, что он оторвался. Буквально вот на днях здесь мне Валерий Зоркин, председатель Конституционного суда, опубликовал в российской газете, ну, скажем так, очень серьезную концептуальную статью, философскую статью относительно возможности создания в перспективе изменения Конституции Российской Федерации и создания в стране парламентской республики. Это, известного, он, так сказать, ну, извиняюсь за выражение такое, наехал на известного политолога Владимира Пастухова, который опубликовал недавно такую лекцию еще в 2012 году, вот, относительно необходимости создания парламентской республики в России. Что бы я хотел сказать относительно, если говорить об этом, нет, Конституционный суд, то есть, работает, он активно. Другое дело, что здесь постоянно в самом Конституционном суде явно не все гладко и не все, скажем так, фундаментально едино. Как мы знаем, буквально недавно совсем, когда обсуждался вопрос о мемориале и обсуждался вопрос о очередном иностранном агенте, некоммерческой организации, и там юридические всякие вопросы, было вынесено решение одного из членов Конституционного суда. Я не буду углубляться в эту тему, потому что это надо поднимать опять-таки, чтобы подробно говорить. Поэтому со своим личным мнением и вот выступление тех или иных судей, ну, так достаточно часто они выступают со своим личным мнением, которое, мягко говоря, не согласуется с единым мнением, принятым общим большинством судей Конституционного суда. Поэтому здесь говорить тоже достаточно относительно в отношении того, какое там существует единство в Конституционном суде. Но вот я хотел бы обратить вот на что внимание, на другое. Если мы говорим о принятом решении в Конституционном суде по поводу этих штрафов, то решение это на самом деле, оно как бы не выглядело, может быть, таким направленным на какую-то мелкую, ну, явление, да, это не изменение Конституции, это какое-то мелкое явление. Ну, подумаешь, там вот эти вот штрафы, какие-то ерунда, и каждый субъект федерации имеет право применять, так сказать, действительно вносить свои решения об увеличении этих штрафов. И совершенно по идее, в общем, наверное, правильно, что, допустим, где-нибудь мне в Мурманской области, я не знаю, где-нибудь в Карелии за загрязнение почвы должны быть более высокие штрафы, чем в Москве или наоборот. Но это вопрос уже не мне. Да, это вопрос решают специалисты. Мне кажется, все равно это решение имеет, нынешнее решение Конституционного суда имеет очень серьезное значение. Оно имеет, во-первых, прежде всего, оно политическое. Как известно, в стране находятся, насколько я понимаю, три города, которые являются субъектами федерации. Это Москва, Санкт-Петербург и теперь Севастополь. Вот в отношении Севастополя было решено все-таки не применять вот эту вот норму увеличения штрафов. Как сказал в пресс-подходе судья Михаил Клеандров, судья Конституционного суда, Он сказал, что про Севастополь не будем говорить. Когда начали рассматривать это дело, у нас было всего лишь два федеральных города. Но, по-моему, к нему эта ситуация все равно не относится. Даже обстановка там спокойная, но есть и другие субъекты, где действительно с этим тяжко. Вот конец цитаты. Да? И на самом деле, если мы говорим, опять-таки, по поводу того, почему применительно именно к субъектам федерации, к Москве и Санкт-Петербургу. Ну, во-первых, вы знаете, я здесь отсюда из Петербурга скажу, что это безобразие. Почему? Потому что в Петербурге, вот я специально поднял сейчас экономические данные различных социологических исследований и официальных российских из РИА, рейтинг такой, да, и неофициальных различных экономистов и так далее. И все говорят, что на самом деле, ну, например, зарплаты в Петербурге, они в среднем на 20% ниже, чем в Москве. Да, ну еще что. Показатель стоимости жизни, это средние расходы на проживание, включая аренду жилья, цены на продукты, общественный транспорт, лечение, такси, рестораны и так далее, в Петербурге он ниже на 10, как минимум, процентов, чем в Москве. С какой стати нас уравняли вообще, простите меня, внимание, так сказать, за внимание, вот я имею в виду с Москвой. Почему взяли вот именно Петербург и Москву? Это что, так сказать, Петербург по поводу того, он такую вообще получил замечательную награду из-за того, что здесь Путин, что ли, жил, что ли? Или почему вообще? Вот этот вопрос мне хочется задать моему московскому коллеге, гостю, я имею в виду, сегодняшней передачи.
Спасибо. Давайте я напомню телефон нашего прямого эфира 8 800 200 22 12. И напомню, что вместе с нашими гостями мы обсуждаем такую тему, защищает ли Конституцию и Конституционный суд Российской Федерации.
Как должно быть по закону и кто нарушает закон?
Те, наверное, которые против Путина идут, политзаключенные.
Кто себя считает политическим заключенным, это один момент. Кого мы считаем, это другой момент.
Истории судебных побед и поражений, новые в законодательстве, комментарии экспертов.
Сначала назначают преступником, а потом оформляют бумаги в соответствии с заранее поставленной целью. И используется примерно один и тот же набор фальсификационных технологий, процессуальных, квазипроцессуальных или просто чисто фальсификаторских во всех таких делах.
Каждую среду в 5 часов вечера в прямом эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Человек имеет право». И я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 10 утра и 2 часа дня, а также в пятницу в 15 часов, сразу после выпуска новостей. Время московское.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем действия Конституционного суда. Слово Дмитрию Ивановичу Катаеву.
Так вот, сейчас коллега задал вопрос, и, по сути дела, мне кажется, он сам же за него и ответил. Ведь он стал возражать против того, что к Москве и Санкт-Петербургу применяется одна и та же норма. Вот два субъекта федерации, одна и та же норма, одни и те же штрафы, а к России другая. И при этом он сравнил Москву и Санкт-Петербург. И довольно убедительно доказал, что для Санкт-Петербурга норма должна быть другая. То есть это значит, что для разных субъектов федерации действительно, ну в том, что касается штрафов, и, наверное, не только штрафов, надо применять разные правила. И какие именно, это по идее должно быть виднее, конечно, органам власти этого субъекта федерации или гражданам. В этом я никакой крамолы не вижу. И не вижу в этом нарушения Конституции, скорее наоборот. Но одна из таких не самых главных деталей федерализма, по сути дела. Вот можно спорить, для всех субъектов федерации должны быть одинаковые нормы, там штрафы и что-нибудь еще, или можно разные. Да можно и так, можно и эдак, я думаю. Лучше, наверное, разные. Больше будет этого самого федерализма. Но я повторяю, что тема-то мелковата, по-моему. Вот могу только повторить, столько грубейших, очевиднейших, привычных нарушений Конституции. Возьмем выборы наши. Казалось бы, намозолило глаза и на языке мозоли про выборы. А ведь смотрите, вот я взял и пальчиком посчитал. в интернете открыл консультант, взял закон о гарантиях избирательных прав, федеральный закон, один основной закон о наших выборах в Российской Федерации, и посчитал с 2011 года, включая 2011 год по нынешние, 25 изменений этого закона. Значит, за неполных 4 года. 11, 12, 13, 14. Причем добро бы изменения, так сказать, накапливаются, и потом вот они проявляют себя через год в очередных каких-то выборах. Ну, нормально, идет законодательный процесс совершенствования. Так нет же, до сих пор принимаются изменения этого закона федерального, которые коснутся московских думских выборов, выборов в Мосгордуму и в других субъектах федерации, аналогично тоже, которые будут меньше, чем через полгода. Это что? Это стабильность? Это уж, извините меня, консерватизм? По-моему, это издевательство над этими понятиями. Стабильность государства. Когда основной, один из основных законов меняется 25 раз за 4 года. Накануне выборов, опять же. Это что, равные права кандидатов, гарантированные и Конституцией, и всем законодательством, тем же самым федеральным законом? Одни кандидаты, я уверен, в Москве, кандидаты от власти, давно знают свои будущие избирательные округа. Кандидаты оппозиционные узнают их, может быть, 14 мая. Вот там дальше уже, кажется, откладывать некуда, там закон требует за 4 месяца до выборов. Весь мир живет так, чтобы за год до выборов законодательство, касающееся этих выборов, не менялось больше. Правила игры надо соблюдать. Нет, у нас отбросили это правило, давно уже отбросили, чтобы законодательство было неизменным за год до выборов. И подтягивают, подвинчивают, рихтуют, как сказал бы Анпилов, и так далее, и так далее. Только с одной целью – удержаться у власти.
Муниципальный депутат Илья Свиридов ждет от властей и других непопулярных решений.
При такой логике можно ждать повышенных налогов, и повышенных каких-то еще сборов, каких-то вот, как это называется, цифр, да, от государства по отношению к жителям Москвы и Санкт-Петербурга. Естественно, это не очень приятно. Я думаю, что вот, ну, я как муниципальный депутат большого какого-то уровня не имею, чтобы, так сказать, там добиваться какой-то справедливости. Но я считаю, что, безусловно, это дискриминационная для москвичей позиция. И мы будем пытаться со своей стороны работать над этим, над такой ситуацией. Ну, вы же знаете, что субъект Российской Федерации, города федерального значения, Москва и Санкт-Петербург, они выведены в отдельный вид или подвид субъектов Российской Федерации Конституцией. Поэтому с этой точки зрения Конституционный суд постоянно апеллирует или опирается вот на эту норму о том, что города федерального значения имеют особое регулирование, поскольку это в одном лице и город, и субъект Федерации. Поэтому здесь какая-то определенная логика все-таки есть. Я, честно говоря, не являюсь стороной в этом процессе, потому что тот человек, который инициировал этот иск, насколько я знаю, я с ним знаком тоже, я думаю, что он дальше будет заниматься этим вопросом. Мы с ним списываемся на Фейсбуке. Спрошу его, безусловно, интересное его мнение. Готов ли? Мне кажется, Европейский суд.
Да, давайте дадим слово Виктору Лизункову. Как, по-вашему, можно ли ожидать и других дискриминационных мер по отношению к петербуржцам и москвичам? Вам слово, Виктор.
Здесь, извините, коллега, муниципальный депутат.
Я полностью согласен с Дмитрием Ивановичем Катаевым в отношении того, что он сказал. Это действительно, на самом деле, идет массовое наступление, активное наступление. И не только в отношении возможности выбирать тех или иных и оппозиционных, в том числе, кандидатов перед муниципальными выборами. У нас в Петербурге здесь очень серьезно обсуждается вариант возможности и совмещение муниципальных выборов с выборами нового губернатора, хотя нынешний губернатор Полтавченко категорически заявляет о том, что эти выборы, возможно, состоятся, выборы губернатора. Но, во-первых, что касается Санкт-Петербурга и Москвы, я абсолютно уверен, что под лозунгом так сказать, особенности этих городов, как городов федерального значения, субъектов федерации, могут проводиться какие-то там вот законодательные изменения. И вот мы сейчас наблюдаем вот это начало, так сказать, законоприменения, правоприменения в отношении именно Санкт-Петербурга и Москвы. Почему? Потому что Владимир Путин опасается, я абсолютно уверен в этом, он опасается, что вот именно в этих двух городах возможно возникновение именно массовых акций протеста. Потому что сейчас пройдет какой-то период времени, наконец-таки все опомнятся от того безумия, от того вообще гипноза, который произошел вообще в этой стране после того, как была аннексия Крыма. Произойдет некое четкое разграничение, начнется лето опять-таки, да, летом всегда начинается выступление, непонятно как, чего, почему они организуются, создаются, скажем так, механизмы более-менее изучаются, но все равно это непонятно, кремлевским политологам это непонятно в первую очередь, потому что они не могут, они оторваны совершенно от действительности, они не могут понять, как можно осуждать аннексию Крыма, как можно осуждать захват или попытку захвата вот юго-востока Украины и так далее и тому подобное. Так что я думаю, смотрите, собственно говоря, здесь даже и говорить-то не о чем, потому что смотрите, какие сегодня были приняты в Государственной Думе решения, да, опять-таки, все эти решения сопровождаются словом «штраф», да, во-первых, принято во втором чтении законопроект, вводящий штрафы за мат в театральных постановках, на концертах и фильмах, идущих в прокате и так далее, да, понимаете, не дай бог кто-нибудь... какой-нибудь модернистском спектакле будет использовать мат, тогда будут штрафовать и тому подобное. Дальше. Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект из антитеррористического пакета, в частности, усиливающий ответственность за организацию массовых беспорядков вплоть до пожизненного заключения. Но я не буду рассказывать, перечитывать, так сказать, все введенные эти изменения, но я вот могу сказать, например, такая статья «Организация незаконного вооруженного формирования», за что, собственно говоря, можно, наверное, привлечь к уголовной ответственности Владимира Владимировича Путина, который организует эти вооруженные формирования незаконные на Украине. Вот, она сейчас имеет ответственность, уголовное наказание от 3 до 10 лет, предполагается вести от 15 до 20 лет, либо пожизненное заключение. Дальше. Опять-таки, установила штрафы за нарушение правил госзакупок. Вот это интересный вопрос. Скорее всего, это касается, видимо, чиновников. Не знаю, но мне кажется, этот закон также не будет работать, как не работает большинство законов. Там, по-моему, 10% всего принятых Госдумой законов, они более-менее работают, а 90% не работают вообще. Вот. Как показывает опыт, это не мои слова, это данные социологических исследований. Вот, поэтому я думаю, что сейчас как раз вот в отношении Петербурга и Москвы, точнее Москвы и Санкт-Петербурга, будут предприняты максимально и местными региональными властями, хотя вот Собянин, например, заявил, что в отношении иногородних вот это решение Конституционного суда приниматься в Москве категорически не будет, то есть мы иногородних не будем за неправильную парковку штрафовать отдельно, скажем так. Вот. Но вот с этой парковки, можно сказать, все и начнется.
Слово Дмитрию Ивановичу Катаеву.
Спасибо. С коллегой Резенковым я, пожалуй, почти во всем согласен. Он много чего говорил, может быть, что-то какие-то нюансы, но в основном я согласен. А вот с коллегой Свиридовым я как-то его не понял или я с ним не согласен. Ведь он муниципальный депутат. Правда, в Питере, как и в Москве, полномочия муниципальных депутатов очень урезаны, но он бы, по идее, должен знать.
Он таганский, московский. Он московский,
таганский. Московский, да. Все равно. Должен знать, что во всей Российской Федерации, кроме Москвы, налоги, местные налоги устанавливают местные органы самоуправления, органы местного самоуправления. В Москве местные налоги устанавливаются органами власти Москвы и в Питере тоже. Уж, казалось бы, большего, так сказать, федерализма придумать невозможно. Это факт давний, законодательный, конституционный, какой хотите. А я что-то не понял. Он что, считает, что все налоги во всей России, все налоги должны быть одинаковые? Не знаю, так не может быть, не должно быть. Во всем мире местные налоги устанавливаются местными органами власти там, или самоуправления. И вот могу привести такой пример. Земельный налог в Москве. Пока его практически он не применяется, потому что в Москве практически нет собственности на землю у жителей, у собственников многоквартирных домах. Ну, то есть в большинстве, подавляющем большинстве домов Москвы. И земля-то никому из них практически не дана. Но вот представим себе, что федеральное законодательство будет выполнено, наши земельные права будут реализованы, у каждого дома будет свой земельный участок, там с песочницей, автостоянкой, тепловым пунктом, с газончиком, сквериком и так далее. И тогда мы должны будем платить земельный налог. Какой? Определенный процент от кадастровой стоимости земли. Кадастровая стоимость земли в Москве в разы выше, чем даже в ближнем Подмосковье и во всех других городах России. Значит, потянет ли такой налог человек, живущий в центре Москвы? Да не в жизнь. И есть элементарный выход. Налог устанавливается Московской городской думой. Так Московская городская дума вправе его сделать нулевым. Ну, правильно это или неправильно, сейчас не будем обсуждать. Каким угодно, в общем. Может быть, там верхний предел какой-то есть, я не знаю. Но нижний предел может быть нулевой. И именно так поступили в небольшом, в общем, подмосковном городе Троицке. Установили нулевой земельный налог. И что в этом плохого? По-моему, очень хорошо.
Давайте послушаем вопрос из Тверской области от радиослушателя Сергея.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей.
Я хотел, вот слушаю, я сегодня слышал, что подняли там штрафы в Москве за парковку, там 3000 рублей, в регионах написано, ну, по телевизору смотрел, по 1500. Вот город Тверь, где-то в январе месяце, 14-го, наверное, Виолетта Минина есть такая у нас, журналист. Третья часть населения города Твери живет за чертой бедности. И... я не знаю вообще, о чем они думают и вводят такие штрафы. Сейчас же и тут наши все подхватят и так же будут и платить, так же будут заставлять платить нас. И сегодня Медведев говорит, что отказывается от так, сотрудничества с мировым сообществом, будем жить своей экономикой. А как мы будем жить, если вот такие драконовские законы подключения к электроэнергии, платить деньги и сидим, дороги нету, воды нету, газа нету, а они там маршируют, штрафы делают. Ну, такие дела. Спасибо.
Спасибо, Сергей. Давайте дадим слово Виктору Лизункову. Ну, Тверь где-то на полдороге между нашими городами. Как по-вашему, вот российская глубинка вообще оказалась на обочине, что ли, прогресса? Вам слово, Виктор.
Да, Владимир, ну, вы знаете, я могу сказать, что на самом деле вот в отношении российской глубинки, как решать все эти вопросы, я даже не представляю. Я буквально только что перед нашей передачей выложил в Фейсбуке этот вопрос в отношении решения Конституционного суда, вот этот. И я спросил, говорю, как вот вы... друзья мои в Фейсбуке, рассматривайте это, действительно ли это правильно или неправильно, значит, увеличивать такие штрафы именно для двух субъектов федерации, Санкт-Петербурга и Москвы. А в ответ мне сразу же написали, ну, первый человек, который мне написал, он написал замечательную вещь. Он говорит, вот вы хотите федерализм, вот вы его и получаете, пожалуйста, говорит. И это на общем фоне, когда 70% бюджетов своего, все и каждый регион выделяет Москве, так сказать, выделяет центр. Я не знаю, как по поводу 70%, но это известно, да, что сейчас вот наступила очень кризисная ситуация, и не только из-за экономического кризиса, но и по другим причинам, из-за причин, в частности, общей вообще структуры, построенные, так сказать, вертикали власти и так далее, что в регионах практически отсутствуют деньги и очень большая проблема. Я могу сказать только, вот, например, как пытается власть решить эту проблему, например, проблему с машинами и с проблему, опять-таки возвращаясь к нашим баранам, извините за выражение, проблему с парковками и прочее, например, это, конечно, велосипеды. Что можно посоветовать российской власти, вот в Петербурге и в Москве, как решить эту проблему? Велосипеды. Велосипеды больше ничего, потому что если говорить о Москве, например, то у вас уже в Москве построено 40 километров велодорожек. А в Петербурге буквально вот 17-го... А, да, кстати говоря, вот интересный момент, они понимают, да, буквально Дмитрий Медведев только что заявил 17 апреля о том, что надо и подписал указ о введении изменений в законодательство России, и там, в частности, велосипедисты получают определенные права и так далее. А в Петербурге вице-губернатор, например, Марат Оганесян, он вообще заявил мне, что первое, это значит, в мае открывается вообще в Петербурге бесплатный велопрокат, представляете себе? Вот, интересно, как там начнут воровать велосипеды или не начнут, вот это интересный момент. Ну и, соответственно, собираются, значит, открывать пешеходные зоны. Но пока в Петербурге велосипедисты уже несколько лет, они пытаются добиться вот, открытия вот этих дорожек, так сказать, для велосипедов, велодорожек. Но ничего не получается, несмотря на то, что у того же вице-губернатора Санкт-Петербурга целых 4 велосипеда. Вот я просто привел велосипеды в качестве такого, может быть, комического решения проблем, например, в той же самой Тверской области, да, в Тверском районе. Потому что там на самом-то деле проблема России не в велосипедах, а проблема России, вот как сказал наш слушатель, в том, что действительно сколько процентов населения там совершенно беспомощный и совершенно живут в нищете и без денег.
Да, и бесправно совершенно. Дмитрий Иванович, вам да, слово, вот, да.
Мне очень понравилось то, что сказал наш слушатель из Твери. Действительно, я когда перечислял проблемы масштабные, где явно нарушается Конституция, а, наверное, главное, самое главное нарушение Конституции – это вообще вопиющее социальное неравенство. И не только между Москвой и глубинкой. Внутри Москвы, внутри глубинки. Да какую проблему не возьми. Тоже, наверное, можно найти какие-то формулировки. Юристы, специалисты, конституционщики найдут формулировки, чтобы доказать, что вот это вопиющее социальное неравенство неконституционно. И действительно, я думаю, что очень многим в Твери вот эти рассуждения наши о штрафах за парковку настолько для них это далеко и неинтересно, когда у них и машины-то нет, и надежды ее купить нет. Вот. Но что с другой стороны? А что сказать тем москвичам, которые, да, там получают зарплату выше, чем в провинции, но квартиру-то они купить себе не могут. В 21 веке, в развитом государстве, человек, проработавший, ну, скажем, 20 лет нормально делавший нужную людям работу, не может купить себе жилье. Это нормально? Это конституционно? Думаю, что можно найти формулировки и доказать, что это неконституционно. Я это к тому говорю, что и коллегам нашим, и особенно депутатам Госдумы, и властям, вот на что надо было бы обратить внимание. На то, что Конституция у нас остается сборником благих пожеланий. А для кого-то, может быть, совсем не благих, а враждебных. Я думаю, что для многих властей во власти это заноза в пятке Конституции. Но надо же все-таки... Я понимаю, что одним махом такие проблемы не решишь. Ни с жильем, ни с экологией, там, ни с транспортом и так далее. Но надо же все усилия сосредоточить на то, чтобы их решить, а не заниматься пыль в глаза, олимпиады. 1,5 триллиона рублей, потраченные на олимпиаду и вокруг олимпиады, это же бюджет Москвы. Годовой бюджет Москвы. На что сейчас эти гостиницы стоят пустые все? Разве не лучше было бы эти гостиницы построить тут, там, в Твери, в Томске, в Новосибирске, в Питере, я не знаю где, они были бы сейчас полны, они бы работали, эти спортивные сооружения, а можно было бы деньги потратить, погасить задолженность государства по капитальному ремонту. А что у нас творится со здравоохранением? Вон я в районной поликлинике на днях пошел записываться на ЭКГ, на кардиограмму. Казалось бы, элементарное дело. 4 дня ждать. А если мне срочно? Ну, срочно, допустим, может быть, срочно и сделали. Но все равно 4 дня для нашего времени, это же ненормально совершенно. Сколько таких проблем в здравоохранении, куда покруче той, которую я назвал?
Давайте послушаем муниципального депутата Илью Свиридова, который считает, что дискриминация может рикошетом ударить и по севастопольцам.
Я думаю, что по логике, если законодатель и государство должно быть последовательными в своих решениях, то, естественно, и Севастополь должен идти вслед за Москвой и Санкт-Петербургом. Другое дело, что сейчас и у власти будет удобная достаточно отговорка в том смысле, что, ну, подождите, надо же какое-то время им дать для адаптации, чтобы они восприняли все те нормы и правила, которые существуют в Российской Федерации, которые 23 года строили свое законодательство, и сейчас вот мы им не можем так быстро им его, так сказать, инкорпорировать. Да, добавить немного, да, населения. Мы когда инициировали референдум, одна из больших вопросов, там самый, наверное, большой вопрос о том, куда идут деньги с платных парковок. Сейчас реально мы разобрались, и нам полностью дают весь расклад. Я вхожу в рабочую группу при департаменте транспорта Москвы. Нам дают полную раскладку до последней копейки, куда эти деньги идут. И, в принципе, я удовлетворен. Они идут на транспортную дорожную инфраструктуру в районы. На ремонт асфальтобетонного покрытия, на установку дорожных столбиков, на установку низких ограждений газонов, на которые часто заезжают автомобилисты. Потому что от жителей очень много приходит сообщений и жалоб, что вот наш газон уже не похож на газон, потому что там всегда паркуются 3 джипа, вот, и даже называют номер квартиры. Мы, естественно, не можем применять какие-то дискриминационные меры вот, по отношению к этим жителям или к этим джипам, зато мы можем поставить там низкий забор, на который даже Хаммер не заедет. Поэтому в этом смысле, конечно, я лично удовлетворен, что я могу контролировать теперь точно адрес на каждый рубль. Вот. Но что касается штрафов, то, извините, они уходят в федеральный бюджет, потому что это вот штрафная система, она не попадает в московский бюджет. И уж как дальше они трансфертами возвращаются, мы, к сожалению, не видим. Поэтому вот эти вот повышенные штрафы и повышенные суммы, которые поступают в федеральный бюджет, для нас и для москвичей, и для питерцев, к сожалению, абсолютно непрозрачные, транспарентные, и каким образом они будут расходоваться, неизвестно.
Да, вот, Виктор, заговорили о Санкт-Петербурге. Насколько прозрачные траты и траты прибыли за парковку и штрафов за нарушение парковок?
Да, вы знаете, Владимир, я на самом деле затрудняюсь даже ответить на этот вопрос, потому что все очень непрозрачно. Буквально, если даже говорить о муниципальных депутатах, я недавно ходил с активистами из такой организации «Муниципальная пила», которые изучали, как тратятся деньги в муниципальных округах на различные мероприятия, ну, допустим, там, или различные методы, что ли, ну, я не знаю, на различные дела, да, ну, вот муниципальных объявленные, да, это, например, там, газоны, дорожки, прочее. И выясняется, что буквально на каждом шагу можно найти большое количество нарушений. Это если говорить о том, как муниципалы тратят деньги, которые они имеют. С другой стороны, понимаете, эти системы штрафов, это вообще очень понятие такое относительное. Я знаю, вот, например, одна маленькая такая история. 2 года назад примерно в центре Петербурга одна девушка на машине сделала неправильный разворот через сплошную линию. И в результате ее остановил гаишник, и гаишник убедил ее, что у нее будут отняты права, если она не заплатит 75 тысяч рублей. Она заплатила, по-моему, эту сумму, если мне память не изменяет, но не меньшую сумму, значит. И только из-за того, что когда муж узнал ее, он поднял скандал, и в результате более-менее этот гаишник был наказан. Вот. То есть эта система, она, во-первых, функционирует, система штрафов. Ну, я имею в виду гаишников, да, например. Вы смотрите сами, на самом деле... Только что буквально сегодня стало известно, что сотрудникам силовых структур, это не только там ФСБ, ФСБ это еще с 12-го, по-моему, или с 11-го года уже запрещено выезжать в определенные государства, а сейчас уже и в СИН, и другие силовые структуры и организации, в частности, вот в Петербурге Главное управление внутренних дел, где около 30 тысяч, по Санкт-Петербургу, Ленинградской области, где около 30 тысяч человек являются сотрудниками, им запрещено в более 30 стран, вот с сегодняшнего дня, рекомендовано в виде приказа посещать, соответственно, эти страны, то есть ездить туда отдыхать. Ну, представляете себе, как это морально повлияет на этих людей, которые каждый год привыкли и не раз ездить в такие страны, в Турцию, хотя бы в ту же, в Египет, скромно, но со вкусом, как говорится. Как это повлияет на их, ну, скажем так сказать, ну, внутреннее моральное состояние, да, они теперь будут штрафы, что в два раза больше, так сказать, брать или как-то пытаться, я не знаю, на ком-то отыграться, да, но не на своих начальников, некоторые уйдут. Ну, вот этот вопрос такой. Вот я еще хотел обратить на особенную специфику Санкт-Петербурга. Она заключается в том, что, например, это решение Конституционного суда, которое мы сегодня так или иначе обсуждаем, его поддержал, ну, наш известный депутат Виталий Милонов, да. И он сказал, что на самом деле, я вот прочитаю, да, мне, решение Конституционного суда основанным на подлинном принципе федерализма. То, что в одних регионах вполне допустимо, в других может восприниматься иначе. Например, в Дагестане смешно штрафовать за уличную торговлю, часть традиций местного населения, а в нашем городе продавать публично носки и трусы – это, извините, дикость. И вот он, кстати говоря, сразу же после этого заявил о том, что необходимо уничтожить нудистский пляж в дюнах. У нас есть такое местечко под Санкт-Петербургом, дюны, где еще сохранился, по-моему, чуть ли не один из единственных. Ну, сейчас в связи с аннексией Крыма, видимо, появилось еще несколько нудистских пляжей. Ну, вот, а мне вот этот пляж, он сохранился, и вот он заявил, что необходимо поставить вопрос о том, насколько допустим в городе на Неве нудизм в открытых пляжных зонах, и проработать необходимые усиленные меры по борьбе с бомбилами. То есть нелегальных таксистов стоит наказывать конфискацией машины, но при этом максимально упростить процедуру получения лицензии. Конец цитаты. Извините, что я задерживаю, может быть, наш эфир. Я просто хотел сказать, что этот так называемый федерализм, он сразу дает большое количество различных... Он активизирует подобных людей, как Виталий Милонов, для выставления ими различных новых законодательных инициатив. И это интересный процесс, потому что, учитывая ту вертикаль власти, которая построена, это как раз может вызвать ее коррозию, это может вызвать как раз вот именно противостояние между консерваторами и реформаторами, да, которые, с одной стороны, они хотят сделать что-то, с другой стороны, они пытаются запретить все на свете. Вот здесь возникнет некая такая точка, огненное сопротивление. Может, я ошибаюсь, кстати говоря?
Спасибо, Виктор. Вот, Дмитрий Иванович, как по-вашему, Конституционный суд прикрывает принципами федерализма вот этот произвол местных властей, как считает Виктор?
Ну, я уже сказал, что, по-моему, в принципе, федерализм – вещь совершенно необходимая для России, конечно. И что вкладывать в это понятие, я думаю, что вполне оно совместимо с разными подходами к штрафам, к налогам, к очень многим таким не самым первостепенным, не самым принципиальным, но тем не менее важным практическим моментам. И особенности регионов существуют, хотим мы или не хотим. В одном городе можно получить жилье там за 20 хотя бы лет, в другом и за 20 невозможно, или в одном субъекте федерации. В одном одни ставки процентные, там, по ипотеке, допустим, в другом другие. В одном одно качество образования, в другом другое. Эти разницы, они по своей значимости несопоставимы. Где-то это мелочь, где-то это жизненно важно. Это нормально. Не может быть в России, невозможно ее стричь под одну гребенку. И ничего плохого я в этих разных штрафах, пусть в Москве будет один, в Санкт-Петербурге другой, в Севастополе третий, а в Твери четвертый, Пусть их устанавливают местные органы власти, им виднее. Проблема в том, чтобы они действительно, местные органы или региональные органы власти, чтобы они действительно зависели от избирателей и о них заботились. Вот главная проблема. А тогда уж они разберутся, что лучше, что хуже для региона, для муниципалитета.
Слушаем вопрос из Архангельска от радиослушателя Геннадия.
Здравствуйте.
Да, Геннадий, ваш вопрос.
Я вот, ну, у меня так как бы и не вопрос. Я вот что-то думаю, что все более или менее прибыльные предприятия, головные эти, ну как, центры находятся или в Москве, или в Санкт-Петербурге. Так вот, это и пусть это штрафы идут в федеральный бюджет. Вот я думаю так.
Спасибо, Геннадий.
Можно ответить?
Да, да, да.
Кстати, кто-то вот из коллег сказал, что это, по-моему, из Твери кто-то говорил, вот кто говорил, что 70% боюсь переврать, но что-то в таком духе, что 70% заработка региона идут в Москву. Вот я не уверен, что этот человек различает, идут они в Москву, московский бюджет, или они идут в Москву, в федеральный бюджет. Федеральный, да, наверное, может быть. Не знаю точно, но может быть действительно 70% заработка региона идет. Москву, безусловно, гораздо меньше. Хотя Москва, московский бюджет на душу населения в разы больше, чем в других городах. И, наверное, это несправедливо. Наверное, это одно из тех самых проявлений социального неравенства, о которых я говорил. Но просто надо фактами владеть, оперировать. Действительно, очень много идет в федеральный бюджет. Вот. Москва, да, Москва получает тоже много. И некоторые предприятия, которые работают реально в Сибири, там, на Дальнем Востоке, в Карелии, имеют центральный офис в Москве, и в Москве платят налоги. Это совершенно неправильно. Хоть я и живу в Москве, и был депутатом Мосгордумы, и, может быть, москвичи сейчас меня обвинят в том, что я ущемляю их интересы, но, конечно, вот такая вот система налоговая, она совершенно несправедлива. Но, простите, налоговую систему устанавливает Государственная Дума. Депутатов Государственной Думы избирают на Дальнем Востоке, в Твери, в Санкт-Петербурге и так далее. Так скажите своим кандидатам в депутаты, когда дойдет до выборов, чтобы они установили налоговую систему, где ценности производятся, там и платятся налоги. Или где люди живут, там они и платят налоги. Вот два варианта. По месту жительства, по месту работы. Что столица, ну, наверное, какую-то свою столичную функцию должна выполнять, и за нее что-то зарабатывать. Но, конечно, не должны вот все заработки многих очень предприятий стекаться в Москву. Хотя должен сказать, что многие московские предприятия, работающие в Москве, наоборот, имеют свои головные офисы где-нибудь подальше от Москвы, потому что там им создают какие-то льготные условия, там они о чем-то договорились. Короче говоря, имеет место и обратный процесс, перекачка. Но, наверное, меньше, чем в Москву.
Большое спасибо участникам нашей сегодняшней программы. Напомню, что довольно опасное, по нашему мнению, решение Конституционного суда, признавшего справедливость повышенных штрафов за одни и те же нарушения в разных регионах. Мы сегодня обсудили с Дмитрием Ивановичем Катаевым и Виктором Резунковым. Дмитрий Иванович был в нашей студии, Виктор был на прямой связи из Санкт-Петербурга. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Косторов и Олег Львов.
В программе «Время свободы» – вечерние дискуссии о русском будущем Крыма.
Я знакомый звонил, она говорит: «Геннадий, Геннадий, да вы не понимаете, у нас будут течь молочные реки, и кисельные будут берега». Ну, я послушал, я говорю: «Знаешь что, смотри, чтобы ты в этой молочной реке не утонул».
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».